Дорогие все присутствующие братья и сестры, рассуждая и слушая все эти беседы о заповедях Господних, мы вновь и вновь должны убеждаться, насколько благ Бог. Он каждую заповедь Он дает во благо человеку. Она чудное ограждение человека, она безопасность для человека, она его защита, заповедь Господня. И поэтому они в таком свете, рассуждая, делаются красивыми для нас. И мы сейчас будем говорить о четвертой заповеди. Эта заповедь особо как-то, мне кажется, красноречиво или ярко видно, что как Бог заботится о благе человека, как Он его любит. Как Он вот заповедь свою дает так, чтобы человеку хорошо было, соблюдая ее. Он беспокоится или как бы у него есть дело для человека. Мы сейчас прочитаем четвертую заповедь, которая записана в книге Исход, с 8 стиха. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои. А день 7 – суббота Господу Богу твоему. Не делай он и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. А в день 7 почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его». Итак, здесь мы видим, братья и сестры, основание вот того, что соблюдается 7-й день. Я и хочу ее еще прочитать в книге Второзакония, потому что оно немножко иначе звучит. Или есть там некоторые моменты, которые отсутствуют здесь. В принципе, Второзаконие – это второй раз или повторение закона, повторение заповеди. Я прочитаю в книге Второзакония 12-15 стихи. «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. 6 дней работай и делай всякие дела твои. А день 7 – суббота Господу Богу твоему. Не делай он и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни волк твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и раба твоя, как и ты. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкой и мышцой высокою, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Дорогие друзья, когда мы в Писании встречаем слово «субботство» или вот эти мысли о субботе, то не каждый раз, когда употребляется это слово «суббота» или «субботство» или «субботы» в множественном числе, имеется в виду по счету 7-й день. Оно не каждый раз так. Не всегда так. Иногда да. Имеется в виду, речь идет, допустим, о субботе. Ну, вообще, еврейский календарь был достаточно сложным. И их дни считали как бы по отношению к субботе. Первый день, второй, третий день, четвертый, пятый, шестой и вот седьмой. Не каждый раз, когда в Израиле или в Писании мы находим слово о субботе или субботство, или субботы, имеется в виду именно вот этот день. Мы в Писании вообще находим вот такое очень яркое указание на субботство в израильском народе. И мы можем заметить, что не только седьмой день так подчеркивается в Слове Божьем в Ветхом Завете, подчеркивается точно так же и седьмой месяц. Подчеркивается точно так же и седьмой год. Но если сейчас приведу примеры, вот из Слова Божьего, где явно видно, что большое значение имел не только седьмой день, а точно так же и седьмой месяц. Например, в книге Левит, 23 главе, 24 стих и дальше, здесь написано так. «Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой. Праздник труб – священное собрание. Никакой работы не работайте. И приносите жертву Господу. И сказал Господь Моисею, говоря, также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши, приносите жертву Господу, никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, чтобы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю эту душу из народа ее. Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя. Что? Девятый день и десятый день. Первый день был покоем, никакой работы не делайте. Девятый день, десятый день седьмого месяца – это для вас суббота покоя. То есть это не идет по счету от субботы или как бы по счету регулярному такому каждый седьмой день. И дальше, если эту главу дальше читать, здесь в седьмом месяце и праздник кущи устанавливается, который длился тоже 8 дней, да, или 7 дней. Братья и сестры, еще один пример приведу из книги Левит, 25 глава. Здесь написано о седьмом годе. «И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря, «Объяви сынам Израилем и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню». И теперь дальше объясняется, что значит суббота Господня. Суббота Господня – это вот что значит. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их. А в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня, поле твоего не засевай, и винограда твоего не обрезывай. Таким образом, весь год считался субботой Господней. Весь год. И видите, как 7-й день... 7-й месяц и 7-й год – это все суббота. Это субботство в израильском народе. Вообще слово «суббота», оно произошло или как бы от… суббота, еврейское «шаббат», оно переводится в прямом смысле как «покой». Покой. И поэтому вот в этих заповедях, которые Господь дал о покое, в них содержится идея покоя. В них содержится идея покоя. Суббота – это покой. И в этих постановлениях как раз эта идея о покое и заложена. И это заповеди, друзья дорогие, братья и сестры, они являются ответом на то, почему так тоскует вообще человек. Дорогие, вот что ценнее в жизни, чем покой? Чем глубокий мир и покой, свобода. Покой. Что еще может сравниться вот с этим, да? И вот таким образом Господь, заботясь о человеке, дал ему эту заповедь о покое. И в этой заповеди есть ответ на запрос внутренней человеческой души. И когда мы ее понимаем, эту заповедь, и чем глубже мы ее понимаем, тем сильнее она умиляет наше сердце и нашу душу. Тем больше благодарности и поклонения Богу. Господи, какой ты любвеобильный. Ты хочешь, чтобы я пребывал в покое, чтобы мне было хорошо. Он хочет для человека, чтобы человеку было хорошо, чтобы человек пребывал в покое. Я хочу отразить вот стихотворением одного поэта русского, который жил в 19 столетии, очень молодой человек. Из жизни ушел 28 лет, сколько я помню. Он написал стихотворение. Я его зачту, чтобы посмотреть вообще, к чему тянется душа человека. О чем он мечтает? Что для него желанно? Послушайте. «Выхожу один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит, в небесах торжественно и чудно, спит земля в сиянии голубом. Что же мне? Так больно и так трудно. Жду ли чего? Жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя. Я б хотел забыться и заснуть. Но не тем холодным сном могилы я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея про любовь мне сладкий голос пел, надо мной, чтоб вечно зеленея темный дуб склонялся и шумел. Друзья дорогие, посмотрите, что хочется человеку. Забыться, заснуть, плохо спится, тревога у него. Он хочет свободы, он хочет покоя, он хочет слышать слова любви. И вот Господь, видя вот то, что человеку так необходимо, в чем он так сильно нуждался, Бог дает ему четвертую заповедь. И эта заповедь есть заповедь о покое. Соблюдай и день субботний. И когда мы знакомились или прочитывали эту заповедь, если мы обратим внимание на эти заповеди, то мы можем заметить, что в них, в этой заповеди, содержатся три указания, открывающих тайну покоя. Три очень хороших таких или важных указания в этих же заповедях, которые открывают человеку тайну покоя. Человек томится по покою, он хотел бы забыться, заснуть, он плохо ночью спит, у него тревоги, у него беспокойство, и это изо дня в день продолжается. А где покой? В чем секрет покоя? Где его обрести? В чем его тайна? Человек не знает. А когда мы читаем вот эту заповедь, которую Господь Бог дал через Моисея народу своему, то в ней, в этой заповеди и открывается тайна покоя. Тремя указаниями Моисей открыл, Господь через Моисея открыл вот эту тайну покоя. Итак, первое. Основанием покоя и его источником является Бог. Это видно в словах Исход 20:11. Основанием покоя и источником покоя является Бог. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Вот Господь сотворил вселенную и вошел в покой. И день седьмой он успокоился, он почил. И теперь предлагает людям, вы тоже соблюдайте день седьмой, войдите в этот покой мой. И Бог даже обетование дал в учении о субботстве. Мы находим, что Бог обетование дает. Он говорит, я введу тебя в покой. Я сам введу тебя в покой. Бог дает обетование. И вот основание этого покоя то, что Бог сам успокоился, и Он теперь является источником покоя и приглашает людей войти в этот покой. Это основание покоя. Второе. Условие покоя. Записано в книге Второзакония, 5 главе, 15 стихом. Почему я и в той и той книге прочитал заповедь о субботе. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцою высокою. Потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Бог тебя вывел из тяжелого рабства, освободил тебя. Представляете, жизнь в рабстве. Утром еще толком не проснулся, бичи хлещут, только хлопки бичей гонят народ. Матери вопиют, потому что их новорожденных детей в реку бросают. Эти бесконечные слезы, стоны и вопли – это неимоверное тяжелое рабство. И Бог вывел. А как можно быть в покое, когда вот такое рабство тяжелое? И Бог не дал эту заповедь о покое, пока не вывел народ израильский из рабства. Когда он выведел его из рабства, тогда он ему дал эту заповедь. Друзья дорогие, это очень важно. И в наше время мы понимаем, что пока человек в рабстве греха, он не может иметь покоя. Он хотел бы забыться и заснуть. Он ищет свободы и покоя, но ничего из этого не имеет. Поэтому для того, чтобы получить покой, войти, нужно освободиться от рабства. И третье указание, оно заключается в том, что вход в покой, он тогда делается возможным, когда человек прекращает свои дела и посвящает Господу субботу. Так было у евреев. Им была дана эта заповедь. И войти в покой этот они могли тогда, когда они прекращали свои дела. Свои дела они не приносили людям покой. А вот Бог позаботился, чтобы люди прекратили свои дела. И седьмой день – это день, посвященный Господу. Суббота – ее Господу. В этот день ты Господу посвяти, ты Богу служи. Друзья дорогие, но был ли этот покой, вот если чисто буквально его исполнение, был ли он тем истинным Божьим покоем, который Бог обещал вести в свой народ? Мы можем себе так представить. Вот представьте себе пятница. Пятница. Мы подходим к рубежу субботнего дня по времени. И вот только мы перешагнули рубеж субботы и покоя. Спокойно. Но время же дальше идет. Время идет дальше. И как только перешагнули мы с субботы на воскресенье, опять тревога. Опять нету покоя. Но Господь говорит: «Я сам веду тебя в покой». И я понимаю, что эта заповедь, она была для евреев дана как бы азбука, в которой Господь начал наводить мысль человека на то, что в Боге покой, истинный покой. Чтобы, рассуждая об этой теме, я хочу еще обратить внимание на 3-4 главу послания евреям. Мы задали вопрос: был ли этот истинный покой Божий, если буквально соблюдение субботнего, то есть седьмого дня, как у евреев оно было, приносило ли оно им покой? Получали ли они через это то обетование, которое Бог оставил им через Моисея: «Я сам веду в тебя в покой»? Я буду обращать внимание на тексты 3 главы послания евреям, 4 главы послания евреям. Здесь написано с 3 главы, с 15 стиха: «Доколе говорится ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие». Речь идет о том поколении людей, которым Моисей принес эту прекрасную заповедь о покое. И Бог им обетование дал, что они будут пребывать в покое. Но вот, смотрите, друзья, жизнь их прошла, и Слово Божие нам свидетельствует, они покоя так и не получили. Они не вошли в покой. Это то поколение, которое с Моисеем вышли из Египта, которые и так уже достаточно изранены были рабством и издевательствами, которые измучены уже были, и им Бог обещал, дал обетование, и они должны бы воспользоваться этим обетованием. Но написано, что они не вошли. И здесь написано, почему? Да потому что были непокорны. Итак, первое поколение евреев, которые вышли из Египта, хотя субботний день соблюдали, а покой не получили, не вошли в покой его. Слово Божие нам об этом говорит. Затем Иисус Навин, Господь сказал, что все ваши кости падут в пустыне, они начали умирать. Многочисленные, я представляю себе, каждая остановка, где евреи останавливались, кладбище, кладбище. И все это поколение, оно полностью вымерло. А народилось новое поколение, молодое, которое возглавил Иисус Навин. И теперь Иисус Навин с этим уже молодым поколением, он входит в землю обетованную, которую Бог им обещал. Они вошли, завладели землей обетованной. Там они жили, соблюдая точно седьмой день по счету, не работая, пребывая в этот день в бездействии. Прошли столетия, и вдруг Давид пишет слова. «Ныне, когда услышите голос его, не ожесточите сердце ваше, как в то время», указывая на отцов своих, на отцов наших, говорит о том, что они роптали, и Бог поклялся, что они не войдут в покой мой. 94-й Псалом об этом сказано. Стоп, Давид, подожди, ведь в покой уже вошли вроде бы. Как ты говоришь, что ныне? Уже столетия прошли, как народ это обетование получил. Если это понимать или если это считать покой, что они вошли в землю обетованную. Но что говорит нам Святое Писание, послание евреям? Читаем 4 главу. «Посему будем опасаться». Речь идет о том, что вот пример у нас есть очень такой яркий и сильный, что вот были люди, первое поколение евреев, вышедших из Египта, им было обещано быть в покое, а они не вошли в покой. Бог поклялся, они не вошли. Поэтому будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Видите как, друзья, остается обетование, как подарок Бог народу своему приготовил покой, но они этим подарком не воспользовались. Они неправильно поняли Бога и идею о покое неправильно поняли. Неправильно. Они думали, что это только вот так покой зависит от субботы или от земли обетованной. Вот если в субботу работать не буду, и если я войду в землю обетованную, ну вот тогда и покой. Неправильно они поняли Бога. А Бог с самого начала сказал им, что я 6 дней трудился, а 7-й день почил. И вот это основание истинного покоя, в этот покой Бог приглашает людей. И вот тут мы читаем дальше. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное веру слышащих, а входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих. И еще здесь, не войдут в покой мой. Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде было возвещено, обещано, как подарок приготовлено, да, братья и сестры, они, написано, не вошли в него за непокорность. И то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Оказывается, Иисус Навин и второму поколению не доставил покоя. Если бы второе поколение вошло в покой Божий, не было бы сказано о другом дне. Евреи Бога не поняли. Им, наверное, казалось, что вот покой, он зависит от внешних обстоятельств, от соблюдения субботы, и если мы в обетованную землю войдем. Друзья дорогие, братья и сестры, покой Божий, он не связан с днем определенным. Он и не связан с определенным местом. Вот я вошел в землю обетованную, теперь у меня покой. С каким-то географическим местом. Оно не связано с этим. Иногда человек думает вот так. Ну вот я перееду на другое место. Белгород. Красивое, манящее город. Краснодар. Америка. Германия. Вот я как перееду, вот тогда покой. А покой Божий не связан с определенным каким-то местом. Он не связан с тем местом, где мы сейчас находимся. Мы не войдем в покой Божий, если из-за того, что здесь останемся или куда-то переедем. Евреи думали так, вот сейчас перейдем мы границу Иордан, и у нас покой. Субботу будем соблюдать, не работать, бездействовать, пребывать. И в земле обетованной и покой. А Слово Божие говорит, что Иисус Навин им покой не доставил. Если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано о другом дне. О каком дне? О котором Давид говорит, когда услышите глас его, не ожесточите сердце вашего. Не ожесточите сердце вашего. Итак, друзья дорогие, Иисус Навин, послание евреям, здесь автор продолжает. «Посему для народа Божия еще остается субботство». То есть обетование войти в покой. Субботство, то есть покой. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Вот здесь Слово Божие нам прямо говорит, как можно определить, вошел человек в покой Божий или не вошел. Если он вошел в покой Божий, значит, он успокоился от дел своих точно так, как и Бог от своих. Мальчики, а где можно в Библии прочитать, как Бог успокоился от своих дел? Девочки, помогите мальчикам. Вы не знаете, где в Библии можно прочитать, как Бог успокоился от своих дел? При сотворении мира в Бытие, в книге Бытия, да? Давайте прочитаем, чтобы понять, как это. Бог успокоился от дел своих. Что за мысль здесь заложена? Давайте почитаем из книги Бытия. Первая глава. Бог начинает творить. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош. И отделил Бог свет от тьмы». Бог создал свет. Сказал, да будет свет, и стал свет. И Бог оценил. И говорит, это хорошо. Это хорошо. Давайте еще почитаем о творении. Может быть, не все подряд, но хоть еще раз. «И сказал Бог, дай прорастет земля, зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его. И увидел Бог, что это хорошо». Опять. Хорошо, да? Итак, мы видим, когда трудовой день подходит к концу, дается оценка тому, что делал Бог. И сказано, это было хорошо. А когда закончилась трудовая, скажем так, неделя, да, написано так. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Вот хорошо весьма. «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Братья и сестры, Бог творил, оглядывался на соделанное, сотворенное и говорит, хорошо. Творил, оглядывался и говорит, хорошо. А когда все сделал, оглянулся, весьма хорошо. Вам когда-нибудь приходилось испытывать внутреннее чувство от того, братья и сестры, когда мы что-то сделали, и это получилось очень хорошо? Мы посмотрели, оценили, как хорошо. Ну, я думаю, может быть, наверное, что у всех такое бывало в жизни. Что-то у нас получилось очень хорошо. Что у нас на душе тогда? Приятно, да? Нам радостно, нам утешительно. Хорошо получилось. Мы довольны. Бог все сотворил. И написано, посмотрел Бог, все весьма хорошо. Такая внутренняя, как бы сказать, удовлетворенность, такой покой. И почил Бог в седьмой день. Весьма хорошо. Теперь автор послания евреям говорит, кто вошел в покой Божий? Вот Бог сотворил все. Кто вошел в покой Божий? Тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. То есть, как бы сказать, вот так оглянулся назад и дал оценку. И сказал, о, как хорошо. Межи мои прошли по прекрасным местам. И наследие мое приятно для меня. Как все хорошо. Братья и сестры, у нас так в жизни? Оглядываясь, человек, проживая жизнь, оглядываясь на пройденный путь, может ли он сказать так? Ой, как хорошо все у меня, как прекрасно. У нас все наоборот как будто, да? У нас все не так. Мы оглядываясь назад и думаем, ой, если бы можно было повторить этот, хотя бы этот участок моего жизненного пути, я бы, может быть, то не сделал, или то не допустил, или не это. А вот оглянешься назад, и все свои дела, которые я делал 6 дней, свои дела, они приносят мне тревогу. Я не могу о них говорить, как о чем-то хорошем. Оно не приносит мне утешения. Оно приносит мне тревогу и сильные переживания. А вот кто вошел в покой Божий, тот успокоился. И Бог говорит теперь человеку, что я тебя введу в покой. И приглашает, и говорит, входи, услышишь голос Духа Святого, не ожесточи свое сердце. Бог тебя зовет унаследовать покой, войти в покой. Так что оглянешься назад и скажешь, ну как хорошо, что такие дела у меня были. Друзья дорогие, и опять вопрос, а какие это тогда должны быть дела? Помните, однажды иудеи Иисусу Христу задали этот вопрос. Господи, а что же нам делать, чтобы творить дела Божии? И Господь им что ответил? Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Отец послал. Вот оно дело Божие. И когда человек это дело Божие, в нем оно исполняется, вера, в того, кого Бог послал, тогда он входит в покой Божий. Тогда его посещает действительно истинный Божий покой. Дорогие друзья, Иисус Христос, Он сказал в Евангелии от Матфея 11:28-30 такие слова. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, научитесь от меня, я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Я уже говорил о том, что слово «суббота» по-еврейски «шаббат» переводится как «покой». И если не смысл перевести, а дословно слова Иисуса Христа, то оно будет звучать так. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я освобочу вас». Я вас освобочу. Вы получите покой. И вот мы говорили об условии покоя, что человек должен был распрощаться с рабством. Источник покоя – это Бог. А для того, чтобы быть в покое Божьем, нужно освободиться от рабства. А Христос как сказал? Если Сын освободит, то истинно свободны будете. А люди говорят, там мы никогда и не были рабами никогда. Отец наш Авраам, а Господь говорит им, да если бы Авраам был вашим отцом, вы бы не искали убить меня. Всякий делающий грех есть раб греха, а вы теперь меня и убить ищете. Авраам такое не делал. Господь говорит, если Сын освободит. Поэтому Он говорит, придите ко Мне, все труждающие, обремененные, я вас успокою. Он разрешает рабство греха, снимает, освобождает человека, и человек входит в покой. А дальше Господь продолжает и говорит, возьмите иго Мое на себя. Возьмите иго Мое на себя. И найдете покой душам вашим. Оно как будто бы не сразу все понятно. Если человеку и так тяжело, если человеку и так сложно, как мы стихотворение прочитали, отчего мне так трудно и так больно? А тут еще иго надо взять. Еще надо иго взять на себя. Как будто не очень понятно. Но отчего человеку так трудно и так больно? Не от того ли, что он... Что у него есть между Богом, между Христом и им есть дистанция. Вот это дела мои, вот это дела мои. А вот это, Господи, твоя территория. Здесь моя территория, здесь твоя территория. И он держится от Бога на дистанции. А Господь хочет, чтобы его дело стало нашим делом. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Бог послал. Это стать должно всей нашей жизнью. Это все... Это наше дело, наш путь. Таким образом, друзья, дорогие братья и сестры, если исполнять заповедь седьмой день в духе Нового Завета, то это значит, нет больше своих дней. Закон дал один день покоя, а благодать дает вечный покой, жизнь покоя. Закон говорил, 6 дней делай дела свои, а благодать говорит, нет больше своих дел. Все Божие, Боже, все твое станет моим делом. И только так человек, если он доверит Богу все свое, так человек войдет в покой и успокоится от дел своих, как Бог от своих успокоился. Друзья, дорогие, а здесь... Нужна вера. Здесь нужно глубокое упование и доверие Богу. И эту идею упования и веры Бог вкладывал в сознание еще тогда, когда Моисей давал заповедь. Тогда уже Бог вкладывал, старался вложить в сознание людей. Вы должны научиться доверять Богу. Попробуй 6 дней, попробуй. И вот 1 день. Жить для Бога. А 6 дней для себя. Посмотри, насколько прекрасный 7-й день. Для чего? Да чтобы ты мог подумать, а я хочу не только 6 дней. Я для Господа все свои дни хочу посвятить. Всю свою жизнь отдать Ему. И, друзья, а хватит ли доверия? Хватит ли доверия? И я хочу снова вспомнить это место. Книга... Левит, 25 глава, где в учении о субботстве упоминается 6-й и 7-й год, 8-й, 9-й. Здесь написано, 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезай виноградник твой, и собирай произведения их, а 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поля твоего не засевай, виноградника твоего не обрезывай, что само вырастет на жатве твоей. Не сжинай, и гроздов с обрезанных лоз твоих не снимай, да будет это год покоя земли. Даже что само вырастает, не бери, не снимай, не срывай. И вот тут Господь как бы предвидит вопрос людей. И через Моисея обращается к людям и говорит, если скажешь, Он говорит стихом 20-м. «Если скажешь, что же нам есть 7-й год?» О, а кто не скажет так? Представьте себе, братья и сестры, вот этот год не сеете, не убираете, самого растать не собираете. А что же есть? А как нам быть? Конечно, скажем. А что же нам тогда есть? Вот здесь как будто бы вместо покоя какое-то беспокойство. А откуда оно вырастает? От недоверия. Бог сказал, а у меня вопросы. А как я буду есть? И Бог говорит дальше. Я пошлю такой обильный урожай в шестой год, что вы соберете на три года вперед. Соберете на три года. Так что уже девятый год будет, а вы будете еще произведения старые есть. Ну хорошо, посмотрим. Посеяли в шестой год, Бог остался верен. Вырос урожай. А у людей может внутри быть из недоверия, внутри может быть переживание. А сохранится этот урожай или нет? Так, ну ладно, я все равно не буду сеять седьмой год. Я, если что, у соседа возьму. А ничего подобного. Ты у соседа не возьмешь, он тоже не будет сеять. Так, я тогда в соседнем поселке. Ты и там не возьмешь. Ни в городе другом ты не возьмешь, потому что вся страна не будет сеять. А как же? А что? А как? А Господь предлагает, говорит, вот давайте рискуем, пробуем. Не сейте седьмой год, не сейте. Пребывайте в покое. Видите, как много нужно упования или доверия Слову Божьему. А входим в покой мы, уверовавшие, то есть доверяющие Богу. Когда мы больше уже не свои, когда мы уже не на дистанции от Бога, не вот так вот, это я, а это ты. Вот здесь ты не вмешиваешься, это мои дела. А вот тут я тебе послужу. Так не будет покоя. Когда человек полностью доверяет свою жизнь Богу, Господи, все мое твое. Нету больше у меня своих дел. Я тебе доверяю все. Я заболел сегодня, смертельно заболел. А у меня дети еще маленькие. Господи, я тебе доверяю. Доверишься, пребудешь в покое. А не доверишься, не пребудешь в покое. У меня какие-то, может быть, случились неприятные ситуации. Я, может быть, тяжело согрешил. И куда я с этим? Я буду как-то пытаться своими стараниями, своими делами все это как-то исправить. Не будет покоя. Не придет, не наступит покой. Не наступит. Богу доверишь этот вопрос. И все, что Он тебе скажет по этому поводу, послушаешь, будет покой. И так доверить ему свою судьбу, всю свою жизнь, все доверить Богу. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. И Господь говорит, возьмите иго мое на себя. То есть дело Его, путь Его, взять и сделать это своим. Это как установку такую. И Господь говорит, и найдете покой душам вашим. Найдете покой душам вашим. И этот чудный покой, он никогда не будет зависеть от каких-то внешних обстоятельств, что я там день какой-то или какую-то местность избрал, или еще какие-то другие внешние обстоятельства. Он не зависит от внешних обстоятельств. Однажды двум художникам предложили вот такую картину нарисовать, которая бы отображала покой. Ну, картина, она тоже может отображать мысли, идеи. И один нарисовал так, вот солнечный день такой тихий, безветренный, видно по деревьям, листочки не колышутся, солнышко приятно светит там, цветочки такие красивые, ручеек тихо так бежит, ручеек такой. И на дереве сидит птичка, спокойно птичка сидит. А другой нарисовал по-другому. Он нарисовал темное-темное небо, водопад такой бурный. На краю водопада растет дерево. И буря гнет вот так эти ветки так к водопаду. А на веточке птичка сидит спокойно. Я думаю, что второй точнее нарисовал покой. Он не зависит от внешних обстоятельств. Кто вошел в покой Божий, тот успокоился. Тот успокоился. И я хочу обратить внимание, вспомнить, давайте вспомним апостола Петра. Апостола Петра. Его взяли, заковали его в цепи, бросили его в тюрьму, сторожа стоят, воины стерегут его. На утро Ирод хотел его вывести и всенародно казнить. А Петр, церковь молилась, а Петр спокойно спал. Почему ты, Петр, спишь так спокойно? Потому что он, Петр, соблюдает новозаветную субботу. Он вошел в покой, он седьмой день чтит, новозаветную субботу. Он Богу доверил все, его упование Господь, он верит ему, Господу. И как Господь ему говорил, так он и делал. И все, он полностью положился на алтарь Божий. У него внутри полная тишина. Он спокойно спит. Буря, шторм, водопад, а птичка, у нее крылья есть. Она спокойно сидит на веточке. А Петр спокойно спит. У него есть Господь, который сказал, мои дела совершены. И все прекрасно, хорошо, очень хорошо. Доверяй мне, доверяй. Уповай на меня, верь мне, и ты будешь в покое. Каким образом в Новом Завете нарушается вот эта четвертая заповедь? Она нарушается неверием, недоверием Богу. Когда человек не верит. И какое будет следствие? Не войдут в покой, это наказание. Не войдут в покой мой. Итак, видим, что они не вошли за неверие. Против кого он клялся? Как не против непокорных? Они не верили. Таким образом, в Новом Завете эта заповедь четвертая нарушается. И вот мы слышали, я цитировал стихотворение, в нем такие были слова. «Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел. Человек хочет быть любим». И вот, дорогие друзья, доверяя Богу, мы можем видеть, какая у Него удивительная любовь к нам. Первое послание Иоанна, 4 глава, 16 стих, написано так. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Послание Римлянам, 5 глава, 10 стих, написано так. «Ибо если мы, если будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его, тем более. Смерть Сына Его искупила нас, и нашу вину, наш долг перед Богом, теперь Он живой воскресший, Ему можно доверять». Ему нужно верить. Верующий человек, доверяющий ему, он спокойно засыпает. Возлюбленному своему дает он сон. А неверующий не найдет покоя. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы могли понять суть этой заповеди, Его великую любовь к нам. И умудрит нас еще больше. А то та ветхозаветная или ветхозаветный подход – апостол Павел объяснил это. Он так сказал. Никто вас не осуждает за субботу, за новомесяча, за какой-то праздник. Пусть никто вас не осуждает. Почему? А потому что это есть тень будущих благ. Тень будущих благ. А тело во Христе. То есть истинная суть в Иисусе Христе. Суббота наша Господь. Покой наш – это Господь. Это Он, Иисус Христос, принес человеку. Ему нужно доверять, Ему повиноваться, Его нужно слушать. И Его учение принимать для себя. И тогда человек будет в покое. Итак, это тень будущих благ. Представьте себе такую картину. Нам нужно куда-то поехать. И вот машина стоит, и светит солнышко, и отражается тень. Куда мы сядем, в машину или в тень? Конечно, в машину. Если мы удовлетворимся тенью, машина тронется, тень исчезнет, а ты остался. а ты остался. Поэтому тень будущих благ в Новом Завете не стоит делать, не следует делать для себя самой сутью. Самой сутью. Нам нужна истина, истинный покой. И эту идею Господь объяснял людям еще с самых первых дней, чтобы они научились доверять Ему, и чтобы они могли пребывать истинным Божьим покоем. Если кто, может быть, сегодня хочет так доверить Господу полностью свою жизнь и сказать: «Господи, я Тебе все доверяю, все свои проблемы, есть ли у меня какие-то, может быть, проблемы духовного характера, я Тебе доверяю, я пойду на свет Божий с этими проблемами, есть ли у меня какие-то другие жизненные проблемы, семейные, есть ли у меня проблемы финансовые, есть ли у меня со здоровьем какие-то проблемы или еще что-то, Господи, я хочу в этой ситуации поступить, как учишь Ты. Я Тебе доверяю, полностью доверяю, и мы будем в покое. Да благословит нас Господь. Аминь».